Готовы ли вы внимать Божьему Слову? Два человека готовы. Готовы ли вы внимать Божьему Слову? Ну вот теперь уже лучше. Вообще, конечно, очень важно не упустить то, что Бог говорит. Помните, Иисус Христос однажды в книге Откровение это написано, когда Он беседовал с Иоанном, своим из учеников, одним из учеников своих. Он сказал, что имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Потому что на самом деле в этом для нас и есть та жизнь, которой мы нуждаемся. Услышать ответ от Бога, услышать Его направление, Слово живое, которое, приходя в нашу жизнь, многие вещи расставляет по своим местам. Ну, хотел спросить, кто из вас учился в школе, потом понял, что вопрос бессмысленный, потому что все учились. И, наверное, все, когда вы учились в школе, больше чем уверен, что у каждого из вас был какой-то или предмет, или учебник, или неважно что, или учитель, да. И вы, когда открывали данную какую-то книгу, или предмет, или материал, возникал такой вопрос. Ну, вот надо же было этому человеку это написать, а теперь мне это теперь надо учить. Вот я помню, что когда наши дети учились в музыкальной школе, им задавали какое-то сложное произведение, там, я не знаю, Баха или Бетховена, там какая-то такая вот штука очень серьезная со всеми этими гаммами. И это нужно было учить к экзамену, причем нужно было учить наизусть. И я помню, как дети иногда говорили, вот написал же вот этот Бах или там этот Бетховен, да, написал вот это вот произведение, а теперь мы мучаемся, теперь мы это учим, да. Вот Деяния святых апостолов начинается с таких строк. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которыми явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Вот это первая строчка, да? Первую книгу я тебе писал, Феофил. Первая книга это была Евангелие от Луки. И Лука, написав Евангелие свое о жизни Иисуса Христа, о всем, что Христос делал, чему учил, как Он наставлял тех, которых избрал и наименовал быть апостолами, он все это записал и продолжил дальше писать следующую книгу уже о деяниях Святого Духа. И вот, друзья мои, все-таки как хорошо, что были те люди, которые все это записали. Как замечательно, что нашлись те, которые не упустили ничего из того, что Христос совершал, говорил. И благодаря этому сегодня мы с вами можем открывать книгу, Слово Божие, брать ее как инструмент своей жизни, как инструкцию для жизни. Даже если для нас звучит что-то там, может быть, не совсем приятное. Вы знаете, да, что Библия как является книгой вдохновляющей, так и обличающей одновременно, да, наставляет нас на Божий путь, открывает нам какие-то свои вещи, на нас самих проливает свет, показывая в чем-то, может, в чем мы неправы. И как бы мы ни хотели, может быть, перелистнуть те страницы, которые нам не по нраву, может быть, но в этом жизнь, друзья мои. И слава Богу, что Лука и подобные ему ученики записали все эти деяния, записали все то, что необходимо нам с вами сегодня к назиданию. Хотя, откровенно сказать, или как сказать, словами Библии скажу. Апостол Иоанн, помните, заканчивая свое Евангелие, он говорит такую фразу, да, что, впрочем, если писать обо всех делах, которые сделал Иисус, да, то думаю, что даже всему миру не вместить книг, которые были бы написаны о всем том, что сделал Иисус. То есть даже вот формат Евангелия, да, который представлен нам, или который дошел до наших времен, он не представляет собой вот всю, наверное, полноту и всю палитру всего того, что Христос, будучи на земле, в период активного своего служения, там, 3,5 года, совершил, да, исцеляя, проповедуя, даже пророчество и так далее, и так далее. То есть совершать какие-то удивительные вещи, которые где-то даже, может, остались в забвении у человеков, но не у Бога. Аллилуйя. Я не случайно обратился к книге «Деяния святых апостолов», к первой главе, потому что хочу вместе с вами порассуждать над несколькими стихами, которые записаны здесь, и верю, что это будет в назидание, вдохновение, может быть, вызов для кого-то из нас здесь сидящих, утешение, ободрение идти дальше, несмотря ни на что. Здесь удивительно происходит встреча между Иисусом Христом и Его учениками. Написано, что Он, собрав их, повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Я здесь сделаю небольшую паузу, потом мы еще продолжим читать этот текст. Просто вот вдумайтесь в саму ситуацию, которая происходила в данный момент в жизни учеников, в жизни тех, которым Иисус пришел. Ну вот смотрите, 3,5 года они ходят с Ним. Он творит знамения, чудеса, да, проповедует. Они реально свидетельствуют друг другу и людям окружающим, что это есть Мессия, который пришел в мир, да. Они удивляются той силе, которая от Него исходит, что даже вот когда шторм был там в лодке, когда они были, да, что волны, ветры повинуются Иисусу Христу. То есть они видели в Нем явно, что это был сверхчеловек. Мы с вами знаем, что это был Бога-человек, что это был и Бог, и человек одновременно. Для них в откровении, что все-таки Бог спустился с небес. Одному Петру это пришло откровение, да, когда он говорил, что ты Христос, Сын Бога Живого, да, и то это не плоть и кровь ему открыли, а это Отец Небесный, сущий на небесах, принес ему это откровение внутрь Петра, да. И вот вдруг наступает момент, когда сей самый сверхчеловек переживает распятие, его распяли, перед этим издевались над ним, прибили его ко кресту, и даже когда он висел на кресте, люди, распявшие его, говорили ему: «Но если ты царь Израилев, сойди с креста». Вы знаете, друзья мои, когда я размышляю над этой фразой, да, когда вот люди, не понимающие всего происходящего, не понимающие, что он не мог сойти с креста. Он не мог не потому, что не мог. Вы понимаете, да? Скажите, Иисус обладал властью сойти с креста или нет? Конечно, обладал. Помните, они с Петром беседуют, и Петр, пытаясь уберечь Иисуса Христа от вот этого страшного суда человеческого, да, от этого страшного вот наказания, он, обращаясь к Иисусу, как бы пытается его уберечь от этого, да. Но Иисус же говорит ему, помните, что, ну, если я вот умолю Отца, да, Он пришлет мне более, нежели 12 легионов ангелов. То есть у Него была власть сойти с креста. Но он не мог это сделать по причине того, что ему нужно было там остаться. Для того, чтобы сегодня мы с вами находились в этом прекрасном здании, в этом прекрасном храме, прославляли Бога, имели надежду и утешение. Ради этого Христос страдал на кресте, остался там, не сошел с Него. Но я думаю, друзья мои, что тогда, когда враги Его кричали и говорили, что «ну сойди с креста, и мы тогда уверуем в Тебя». Я думаю, что подобная же мысль наверняка была и в жизни учеников. Что когда они смотрели на его страдания и вспоминали, как он там говорил, что волны утихните, шторм там усмирял, как он 5 хлебами, 2 рыбами 5000 голодных накормил, как он мертвых поднимал из могилы, даже тогда, когда они уже 4 дня были в гробе. И внутри было, может быть, такое желание, что: «Господи, ну докажи ты им. Ну, сойди ты с креста. Но ведь есть же сила у тебя. Мы же видели твою силу. Мы свидетельствовали о том, что сила твоя такая великая и большая». И тем не менее Христос умирает. Отдает свою жизнь. Добровольно. Заканчивая свою жизнь словами «свершилось». То есть исполнилось предназначенное. Пришло искупление. Дьявол был посрамлен. Ключи от ада и смерти Христом были забраты. А какое было переживание в это время у учеников? Христос умирает, и они идут хоронить Его, как хоронили всех своих родственников до этого. Он оказался смертным человеком. Он оказался простым. И все надежды, которые вот они связывали с Ним, связывали надежды там с царством израильским, вот с то, что Он Мессия, что будет победа там и так далее. Вдруг в один миг все рассыпалось. Он оказался простым человеком из плоти и крови, которую Иосиф из Аримафеи обворачивает в плащаницу, несет хоронить, вот тогда хоронили в пещерах, да, вот этот высеченный в скале гроб так называемый. Его занесли туда, положили, посыпали песочком, завалили камнем, и все. Вы помните, что у Петра была достаточно большая трагедия по этому поводу, что он даже сказал, что я иду ловить рыбу теперь. То есть, ну, все. И через 3 дня наступает великий праздник, который мы с вами будем праздновать в следующее воскресенье. Пасха, Христос воскрес. Он воскрес, понимаете, и это великое чудо, которое принесло не меньшее потрясение для учеников, чем его смерть. Он является им во плоти, является, показывая раны, да, то есть он не в новом теле является, а является в том теле, которое было распято, но которое вот удивительным образом наполнилось новой силой, которая обладала новым качеством, но тем не менее сохранила раны, которые были ему нанесены. И для учеников одно потрясение за другим. Только что они были потрясены, что он оказывается человек. Тут же они потрясены, что оказывается он Бог. И вот он с ними встречается именно вот в это самое время. 40 дней он с ними проводил, общался там и так далее, и так далее. И вот, вот только представьте, событие за событием. Смерть, воскресение, он оказывается живой. Проходит 40 дней, он говорит, ребята, до свидания. И он собирается от них уходить. Это вещи, которые вообще в голове человеческой, ну, трудно, наверное, укладываются. Как это вот так произошло? И вот Христос накануне своего отшествия, то есть дальше по тексту мы с вами увидим, что, дав им повеление, Он поднялся на небо. Он оставил их на земле, а сам поднялся на небо. И однажды придет за нами. Он им говорит такое повеление. Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Надо сказать, что Иисус не сказал им что-то новое. Если мы обратимся к Евангелию Иоанна, 14 главе, и, по-моему, 16 еще главе, мы увидим, что Христос прямо и откровенно говорил своим ученикам, что придет время, и придет Дух Святой, другой утешитель придет, тот, который наставит вас на истину, вы примете от Него силу, там, и так далее. И вот Он им говорит, что время сие подступает. Но для того, чтобы это совершилось, Он говорит им определенные условия. Не отлучайтесь из Иерусалима и ждите. Вы знаете, как-то однажды я слышал такую человеческую мудрость, и не знаю, согласитесь вы с ней или нет, вот, но вроде так говорят в народе, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Вы согласны с этой мудростью человеческой? Вот оно почему-то так на самом деле. Что вот ждать и догонять, особенно уходящий поезд. Знаете, однажды я про уходящий поезд видел сон. И вот этот сон был такой яркий, что когда потом я проснулся, я решил провести социологический опрос у населения. И выяснилось, что у женщин и у мужчин разное понимание, что такое уходящий поезд. Мне приснился сон, что как будто бы мы с женой куда-то едем на поезде, пришли в вагон, вещи положили все. А мне что-то надо было из вагона выйти там на привокзальную площадь, что-то там купить. Это сон. Я выбежал что-то там купить и что-то задержался там немножечко. И понимаю, что, вижу уже, что тук-тук-тук-тук, поезд уже поехал. Братья, что бы вы сделали, если бы в такой ситуации вы оказались? Ты же не можешь стоп-кран нажать, потому что ты же на перроне стоишь или на вокзале. У тебя надо слишком длинную руку иметь, чтобы стоп-кран нажать. Поезд ушел, ты на вокзале. Что сделает? Совершенно верно, Олег Григорьевич. Берешь такси, потому что куда? Надо же догонять, там же у тебя жена в этом вагоне. С вещами, со всеми делами. Берешь такси, мчишься до следующей станции. Да? Догоняешь свой поезд, заходишь в вагон, а жены там нет, вместе с вещами. Совершенно верно. Потому что когда я потом у сестер спросил, сестры, а что бы вы сделали, вот если поезд тронулся, а мужа в вагоне нет? Практически все сестры сказали, я бы собрала вещи и вышла. Вот во сне так и было. Я на такси догоняю поезд, захожу в вагон, а там никого нет. И потом даже во сне я помню, что в итоге я потом на этом же такси вернулся обратно. Видите, какой яркий сон получился. Беседовал со своей женой, говорю, зачем ты вышла из поезда? Она говорила, так с какой стати я должна была тут остаться? И я потом, когда проснулся, у меня были такие переживания, что первый вопрос, когда я проснулся, стал спрашивать у нее. Вот представим, говорю, если такая ситуация будет, что ты сделаешь? Что вы думаете, она сказала? Выйду из вагона, да. И мы с ней даже условились на будущее. Если вдруг такое случится, из вагона не выходишь, едешь дальше. Я уже буду сам думать, как тебя догнать. Так, в общем, ждать и догонять – это такое дело неблагодарное, да? Не то, что неблагодарное, неправильно я сказал, благодарное. Но трудно это делать, нелегко это дается. И вот Иисус говорит этим ребятам своим, что вам необходимо ждать обещанного. Нужно подождать. Возлюбленные, очень часто мы с вами или нам с вами не хватает вот этого нормального, здорового желания подождать. Со многими людьми я разговаривал, и некоторые из них даже и здесь, в этом зале, присутствуют сейчас, когда вы приходили ко мне с вопросом о том, чтобы какие-то перемены в вашей жизни наступили. Будь то смена работы, или смена места жительства, или какой-то новый этап, что вы понимаете, что в том, в чем вы находитесь сегодня, оно вас не устраивает, и вы желаете идти куда-то в другую сферу, в какую-то. И практически каждый раз, когда я сталкивался с такой ситуацией, я говорил людям всегда один и тот же вопрос или одно и то же размышление предлагал им. Хорошо, тебя не устраивает то, в чем ты находишься сегодня. А куда идти дальше, ты знаешь? Нет, пока еще не знаю, но понимаешь, что надо куда-то идти. Пока ты не знаешь, куда идти, нужно ждать. Ждать, пока не придет туда, куда надо идти. И вот этот момент ждать, он всегда трудный, сложный. В особенности, когда ты находишься в ожидании чего-то лучшего, и то, в чем ты находишься сегодня, тебя не удовлетворяет. И Иисус говорит им, вам необходимо ждать обещанного от Отца. Придет время, вы примете эту силу. Вам только важно ее дождаться. Сколько много людей сегодня, они чуть-чуть не дождались. Совсем чуть-чуть. И проблема получилась. Всем известна история с Авраамом, с его женой Сарой, с его наложницей Агарью. Они ждали сына, сына не было. Потом что-то там размышляли, решили таким образом поступить. Родился Измаил от Агари. Большая проблема до сегодняшнего дня, да, между арабами и евреями, которые, по идее, дети одного отца. У них, к сожалению, эти две ветви Авраамовы не могут найти примирение, потому что чуть-чуть не дождались. Надо было немножко подождать еще. В книге пророка Аввакума интересная мысль звучит, когда Аввакум стоял на страже и ожидал, что Господь будет отвечать ему по жалобе его. Бог ему говорит буквально следующее, что видение, которое я тебе говорю, да, оно относится к определенному времени. И хотя бы оно и замедлило, ты непременно жди его. Жди его, потому что оно непременно сбудется, не отменится. Есть моменты в жизни как человека, как церкви, так и всей земли в том числе, которые относятся к определенным временам. То есть определенное время, в которое исполнится предназначенное Господом. И нам нужно этого времени дождаться, не поспешить, не сделать необдуманных решений, а дождаться, когда Господь, Боже, великий наш, пошлет таки силу свою, даст свой ответ, даст свое направление для каждого из нас здесь находящихся, для церкви в целом, для всей страны нашей и для всего человечества, которое желает пришествия Иисуса Христа. Нам нужно дождаться. Когда Иисус это все им сказал, написано, что они, сошедшись, спрашивали Его. Заметьте, что вопрос учеников, он совсем не соответствовал тому, что Христос пытался им только что донести. Он им говорит: ждите обещанного от Отца, ибо вы через несколько дней будете крещены Святым Духом. А они его спрашивают: Господи, не в сие ли время ты восстанавливаешь Царство Израилю? То есть для них восстановление земного Царства Израиля было намного важнее, чем все то, что было сказано выше, до этого. Надо сказать, что ситуация не поменялась до сегодняшнего дня. В большинстве своем все-таки люди больше желают благословений материальных в своей жизни, нежели духовных. И даже, к сожалению, где-то пришло такое неправильное понимание, что Божие присутствие в твоей жизни определяется количеством благословений тебя окружающих. Что значит, если у тебя вот все вот благословенным образом сложилось, значит Бог с тобою. И потому и апостолы, они именно из этой же точки зрения, что он им говорит о крещении Святым Духом, они говорят, что ну Дух Святой, они тут как даже ничего не высказывают по этому поводу. Для них важно, не в это ли время ты восстанавливаешь Израилю свое царство. Что наконец-то мы будем людьми уважаемыми, что у нас вот все, вот римское господство свергнем и так далее, и так далее. И так же и сегодня, к сожалению, когда мы говорим: ревнуйте о дарах духовных, о том, чтобы пророчествовать. Рискну предположить или дерзнуть сказать такую вещь, может быть, я кого-то оскорблю сегодня этим высказыванием, но тем не менее, мне так кажется, по крайней мере, что очень немногие в своих молитвах сегодня ревнуют о том, чтобы пророчествовать. Очень немногие сегодня, обращаясь к Богу в молитве, говорят: Господи, благослови, чтобы дары духовные во мне проявились. Я хочу пророчествовать. Проявись, вот, благослови меня, чтобы у меня был дар словознания, например. Или чтобы я имел дары исцеления и так далее. В большинстве своем мы с вами, простите за обобщение, молимся за решение наших семейных проблем, там, за деньги. Там. Я не говорю о том, что об этом не надо молиться. Надо об этом тоже молиться. Конечно, нужно просить Господа. И мы поэтому за наши нужды молимся здесь. И ведь слава Господу, Бог отвечает нам. Правда ведь, братья и сестры, или нет? И именно поэтому мы совершаем эти молитвы. Но ревновать или желать больше нужно. Больше материального нужно желать духовного. Более духовного. Ну, по крайней мере, так говорит нам Писание. О горнем помышляйте, а не о земном. Ревнуйте о дарах духовных. Ученики не понимали, о чем говорит Иисус. Он призывал их и говорил, что вы примете силу. Она даст вам другие способности. Она поменяет ваши ориентиры. для вас будет вот другие ценности, да. Но вот все-таки Иисус, все-таки Он добрый пастырь. Они не поняли, о чем Он говорил, да, а Он им в ответ говорит: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть Он не сказал, что вот вы глупые вы люди, о чем вы думаете. А Он говорит, что ну, то, о чем вы хотите, то, чего вы желаете, о чем вы ревнуете и молитесь, оно придет все равно, конечно, тоже придет. Но это не в вашей власти находится, а во власти Бога. Вы знаете, друзья мои, здесь я хочу дать вот каждому из вас простой Божий совет. Есть в вашей жизни что-то, что не в вашей власти. И то, что не в вашей власти находится, ну, об этом не стоит переживать. Оно не в вашей власти. Вы не в силах это поменять, изменить. Это не в вашей власти. Но есть также то, что в вашей власти. Так или нет? Вот Иисус же четко говорит здесь, да, что не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но есть то, что лежит во власти вашей. И вот это вы делаете, это вы совершаете. Как важно нам не перепутать эти вещи. Потому что очень часто мы с вами переживаем глубочайшую депрессию, внутренние страдания, надлом внутренний, как раз именно над теми вещами, над которыми мы не властны. Мы не можем их поменять. Мы не можем изменить ход, допустим, событий какой-то в нашей жизни. Да? И у нас внутри надлом. Мы хотели бы, чтобы было по-другому, а оно не получилось по-другому. Почему? Не в нашей власти. И поэтому, возлюбленные, давайте мы будем учиться оставлять Богу Божье, то есть то, над чем властен Он в нашей жизни, оставлять за Ним это право. Не приходить в состояние депрессии или разочарования, если что-то пошло не таким образом, как нам хотелось бы. А то, что во власти нашей, давайте будем совершать. Аминь. И тогда мы придем, на мой взгляд, в гармонию вот ко всему окружающему нас вот миру, нашим обстоятельствам и так далее, и так далее. Вы примите силу, Иисус говорит, когда сойдет на вас Дух Святой. Я, понятно, что вы все равно уже весь стих увидели, который там на экране, но я здесь, вот так как запятая стоит, я тоже здесь чуть-чуть запнусь, или как сказать, паузу сделаю, да. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Если сегодня спросить просто рядового человека, среднестатистического, живущего вот в Удмуртии, хочешь ли, чтобы у тебя была сила? Не такая, конечно. Не сила там, гора мышц. Чтобы ты обладал силой определенной, внутренней. Объяснить ему, что вот представь, что у тебя есть сила, которую ты можешь уверенно по жизни шагать, там, определенные вещи там творить и так далее. Я думаю, что любой здравый, нормальный человек, безусловно, захочет иметь эту силу. И Иисус им говорит, что вы через некоторое время сию самую силу примете. Большинство из вас здесь находящихся, или практически все, вы люди верующие. Вы читали Евангелие не один раз. Да? Вы знаете про этот день Пятидесятницы, который описывается в главе номер 2. То есть то, о чем Иисус Христос сказал, оно совершилось. Через некоторое время, точнее через 50 дней после этого события, Иисус Христос исполнил свое обещание. При наступлении Дня Пятидесятницы сей самый Дух Святой в силе своей сошел таки на учеников и сделал их людьми, способными говорить окружающим о Христе и о Боге. И вот мы с вами, зная эту историю, знаем, что Бог желает нас всех крестить сим самым Святым Духом. Он желает дать нам эту силу. Вопрос, для чего? Когда Иисус Христос сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, Он объяснил причину, почему эта сила должна была прийти в их жизнь. Или сказал, для чего он эту силу дает. И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Вот для чего он дал силу. Силу Духа Святого он дал ученикам своим для того, чтобы они свидетельствовали о нем. Не для того только, чтобы там чудеса и знамения производить, чтобы пророчествовать Духом Святым, больных исцелять. Все это, конечно, да и аминь. Но основная задача, для чего Господь посылал Духа Святого и говорил, вы примете силу, чтобы мне стать свидетелями, чтобы говорить людям обо мне. Потому что без всего самого Святого Духа не сможете свидетельствовать обо мне с такой силой, которая будет людям открывать сердца к покаянию, чтобы они отвращались от злых дел своих и обращались к Господу. Вот для чего нам дана сила. Господь желает этой силой наполнить нас не просто для того, чтобы сею самой силой мы устраивали свои дома, свои жилища, устраивали свой жизненный путь и делали, даже какие-то, может быть, чудеса и знамения там творили. Но прежде для того, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе. Ну вот приведу примитивный пример. Очень примитивный. 20 век подарил нам множество изобретений техники. Очень множество. Кто знает такое изобретение бытовой техники, как пылесос? Ну, все. Для чего был изобретен пылесос? Ну, как бы он, само слово говорит, сосет пыль. Был изобретен для того, чтобы его принести домой, чтобы не тряпкой, веником, да, а включил это, она жужжит, ты этой штучкой водишь, да, грязь собирается вовнутрь, мешочек потом выбросил. Чистота, порядок, без лишних хлопот. Ну, я не знаю, конечно, как на Западе, но у нас народ такой догадливый. Для чего еще используют пылесос в России? Чтобы белить квартиру там. Я не знаю, изобретатели пылесоса подразумевали, что его таким образом тоже можно использовать. Намеренно ли они так вот изобретали его, заранее думая, что наши люди все равно не будут удовлетворены только сосанием пыли, они еще и по-другому будут использовать. И поэтому они как-то сделали пылесос способным делать и то, и другое, универсальным таким. Помните правильно, я заранее извинился перед вами, что я привел примитивный пример, очень примитивный. Да простит меня Господь за это. Господь дал силу своего Святого Духа прежде всего для того, чтобы мы свидетельствовали о Нем. И присовокупил к этому чудеса и знамения, творимые этим же самым Духом Святым. Если мы обратимся к последнему стиху Евангелия Марка, то мы увидим, что ученики именно по такой схеме поступили. Друзья мои, кто из вас хочет видеть чудеса и знамения от Бога в вашей жизни? Все. Мы все это хотим. Даже если у нас в жизни все нормально и благополучно, всем нам хочется, мы ревнуем об этом. Вот моя молитва всегда, я каждый день молюсь о том, чтобы, когда мы собираемся во имя Иисуса Христа в нашем храме, чтобы здесь Бог производил чудеса свои. Чтобы было явно Божье присутствие. Чтобы было явно и для нас, и для людей, входящих сюда, что здесь действительно Бог. Потому что приходит исцеление, приходят чудеса какие-то, что-то происходит удивительное в сердцах и жизнях людей. Я всегда об этом молюсь. Но вот ученики, они правильно поняли, если хотите, вот этот алгоритм. И в Евангелии Марка последним стихом написано, что они пошли, и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Заметьте, что ученики делали прежде всего. Проповедовали, несли слово. И когда они свидетельствовали о Христе, то есть использовали силу Духа Святого по предназначению, она дана была им для свидетельства об Иисусе Христе. И когда они свидетельствовали о Христе, то есть исполняли или использовали Божью силу, данную им по назначению, то Господь содействовал, подкреплял проповедь последующими знамениями и чудесами. Заметьте, что чудеса всегда следуют за проповедью о воскресшем Христе. Мы часто думаем, что чудеса должны привлечь людей к воскресшему Христу. Вы знаете, однажды в свое время я рассуждал, вот мы общались с пастырями, говорили о том, что нам бы хотелось, чтобы чудес и знамений в церквях было больше. Потому что это чудеса и знамения будут действительно тем свидетельством, которое позволит нам говорить о том, что Бог действительно здесь. Но вы знаете, друзья мои, на самом деле, ко Христу чудесами не привлечешь. Вот казалось бы, совершилось бы чудо большое, и люди бы все уверовали во Христа. А нет, не так. Или не всегда так, или далеко не всегда так. Вот я вам расскажу реальный случай из реальной жизни. В одной церкви была девушка-инвалид на инвалидной коляске. Молодая, может ей лет 18 или 19. У нее случилась травма, она там, не знаю, то ли там с вышки прыгала в воду, то ли что-то. Ну, в общем, что-то у нее случилось, у нее была травма позвоночника, и у нее отказали ноги, и она была в инвалидной коляске. И была в церкви. И естественно, что пастырь и церковь молились за нее, чтобы она встала с коляски. И, о чудо, в одно воскресенье приходит сила Духа Святого, и эта девочка встает. Она получает совершеннейшее исцеление. Полностью причем. Коляску ложат в такси, багажник, она садится на переднее сиденье, подъезжают они к дому. Она выходит своими ногами, а там, знаете, бабушки все даже у подъездов же сидят. Они же, ну, это дело внимательно отслеживают все. Выходит она своими ногами, вслед за ней достают коляску. Как вы думаете, какая была реакция бабушек, которые знали, что она в секту евангельскую ходит? Вот реакция бабушки следующая была. О, смотри, ногами пошла. Я тебе говорил, она притворялась. Я тебе говорил, да, специально. Хотела пенсию себе, работать не хотела. А другая говорит, да нет. Это она к экстрасенсу ходила. Экстрасенс-то приезжал на прошлой неделе, ты помнишь? Он там что-то там колдовал. Там. Вот сила-то, говорит, экстрасенса-то исцелил ее. Парадокс заключается в том, что эта девочка после этого перестала ходить в церковь. Уже зачем? Уже получила исцеление. Конечно, наверняка это не тенденция, а скорее из ряда вон выходящий случай. Но тем не менее, возлюбленные, как важно нам Христа, Его Слово, Его самого как Личность ставить прежде чудес и знамений. И тогда чудеса и знамения придут обязательно. Я в это верю. Я верю в моего Христа, моего Бога, которого мы прославляем и которого мы ожидаем, что каждый раз, когда мы будем говорить о Нем, что Он есть тот Царь, есть тот Бог, который искупил и оправдал каждого человека, что Он есть тот Бог, который любит каждого человека. И кровь Его живая, которая была пролита на кресте сегодня, дает силу к исцелению, к освобождению, к восстановлению. Обязательно сии слова нашего свидетельства о Боге, воскресшем Иисусе Христе, произведут действие силы Святого Духа, и придут последующие знамения и последующие чудеса. Аминь. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, и удмуртские. Что вы стоите и смотрите на небо? Кстати, это к женам тоже относится. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Леон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Иисус ушел, но он обещал вернуться. В одной песне одного из мэтров, можно сказать, нашего отечественного рока, есть такие строчки в его одной из песен. «Долетит благая весть, только верь и жди. Иисус еще не здесь, но уже в пути». Точно так же, как Иисус вознесся, точно так же Он вернется на эту землю. Вернется к тем, кто ожидает Его, кто любит Его. Вне зависимости от деноминации, принадлежности какой-то поместной церкви, к той или иной. Вне зависимости от того, что было сделано, большого в глазах людей имеется в виду, или маленькое в глазах людей. Если ты ждешь Его, если твое сердце ожидает, точно так же, как эти мужи галилейские, он возносится на небо, они смотрят, смотрят, он уходит, они все смотрят и смотрят, и не могут поверить, что он уходит от них. И вот, может быть, тот самый момент, когда вдруг стала приходить мысль, что он уходит от них уже навсегда, вдруг предстают ангелы и говорят: не навсегда. Точно так же, как он ушел, он вернется. И мы с вами сегодня являемся вестниками его пришествия. Наше нахождение с вами здесь, и в особенности наше нахождение в нашей повседневной жизни, на наших работах, в семьях или еще где бы то ни было, это является вестником того, что Христос скоро грядет. Мы ждем Его. И потому мы возвещаем и людям, нас окружающим, о том, что Иисус Христос, великий Бог, Спаситель мира и человечества, имеет великую любовь к каждому человеку на земле. Для того, чтобы, когда Он вернется на эту землю, второй раз прийти не чтобы осудить, а забрать возлюбленных своих, привлечь их к себе, сочетаться с ними браком. Для этого нам дана сила сегодня. Для этого нам дано время ожидания, когда придет Бог, чтобы соединиться с Ним навсегда, во имя Иисуса. Поднимемся, чтобы нам совершить молитву Господу. Прославление, пожалуйста, поднимитесь.